Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В эфире передача «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Сегодня мы вообще-то про квантовую механику хотели поговорить, и передача у нас полноценно отражает, скажем так, она сцепилась с этой темой, вот, потому что у нас никого нет в студии на текущий момент, куда-то все туннелировали, я вообще не понимаю, что происходит. Вот, ну, так вышло. Представлю нашего гостя, чтобы проверить заодно, все ли друг друга слышат. У нас в гостях Валериан Юров, преподаватель физико-технического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, кандидат физико-математических наук, PhD по математике. Валериан, добрый день.
Добрый день. Приветствую всех.
Да, значит, мы сегодня собрались, чтобы обсудить... В какой-то момент возникла ситуация, что законы классической физики перестали объяснять некоторые экспериментальные результаты. И возникла необходимость предложить какую-то новую теорию. На текущий момент есть довольно много интерпретаций квантовой механики. Вот, мы их сегодня все обсудим. Вот. Ну, вообще, честно говоря, такая сложная тема, если честно, для радио. Поэтому вы уж не обессудьте, мы попробуем опять подступиться к этому снаряду. Вот. Но я знаю, что наш гость, он активно занимается популяризаторской деятельностью и, соответственно, просветительской, популяризаторской, и у него большой опыт. Так что вся надежда на него. Потому что сколько раз мы не пытались говорить о квантовой механике, получалось все время сложно. Начался анекдота, пока у нас Вера, наша вторая ведущая, пытается протуннелировать в нашу студию. Валериан, а знаете анекдот, что про Олимпиаду по квантовой механике известно либо где она проходит, либо когда она проходит?
Ну, я бы сказал, немного иначе. В Олимпиаде по квантовой механике можно либо знать, когда она произойдет, либо кто в ней будет победителем.
Да, ну в общем, мы с вами сейчас дали несколько аналогии, таких утрированных, конечно, принципа неопределенности в бытовой жизни. Ну, это вот один из самых таких загадочных моментов микромира. Давайте начнем сначала. Давайте начнем сначала. Вот в самом начале я сказал, что в какой-то момент классическая физика оказалась в тупике. Можете рассказать подробнее, в какие времена это было и что там вообще и как?
Да, конечно. Вообще говоря, вся история квантовой механики, по-хорошему, она начинается прямо с самого начала 20 века. Практически все историки науки ведут отсчет квантовой механики, ее истории, ее бытования и того, откуда вообще имеет смысл начинать рассказ, с 1900 года. А если быть точным, с новогоднего празднования 1899 года, в котором представители лондонского физического общества собрались выслушать речь знаменитого лорда Кельвина, физика, который очень многое сделал в самых разных областях науки. Например, он впервые был первым физиком, который предложил способ посчитать, сколько с физической точки зрения лет нашей планете. Это человек, чьим именем названа шкала температуры Кельвина. Ну так вот, в своей речи он рассказал о том, как физики добились выдающихся успехов за прошедший 19 век. И они действительно добились гениальных успехов. В частности, была создана такая восхитительная наука, как электродинамика, термодинамика, теория света. И, как сказал лорд Кельвин, только два облачка омрачают безоблачное небо нашей физики. И все физики, которые присутствовали в это время в аудитории, наверняка согласно закивали головами, потому что действительно, в тот момент казалось, что все проблемы в физике решены, что практически каждая из имеющихся областей, имеющихся на тот момент, опять же, теория света, термодинамика, электричество, магнетизм, все это прекрасным образом описывается существующей теорией. На самом деле все было совсем не так. На самом деле и эти два облачка, кстати, это, во-первых, опыт Майкельсона-Морли, который дал отрицательный результат, и впоследствии привел к возникновению теории относительности, которая совершенно перевернула все, что мы понимаем о пространстве и о времени. А второе облачко – это была знаменитая проблема, которую сейчас мы ласково называем ультрафиолетовой катастрофой, которая, в свою очередь, привела нас к квантовой механике, полностью перевернувшись все наше представление о том, что происходит с элементарными частицами. На самом деле было еще одно, третье облачко, о котором вообще никто не говорил. Это облачко, которое плавно привело нас к теории хаоса с странным аттрактором, но это было чуть позже, это было только 60-е годы. Давайте, кстати, раз уж мы начали говорить про историю, имеет смысл пару слов сказать о том, что же такое ультрафиолетовая катастрофа.
Давайте.
Угрожающе. Собственно, в чем было дело? Вот представьте себе, что у вас есть какой-нибудь объект. Ну, например, объект, покрашенный черной краской. Что будет происходить, если вы будете светить на черный, абсолютно черный объект, как в страшных сказках?
Он все черная, поглощать должен.
Коробочка. Если вы будете светить на него светом, что с ним будет происходить, с этим светом?
Подождите, вопрос не для субботы. Очень сложно.
Не, ну у меня есть предположение. Он должен поглощать ровно весь спектр того, что мы облучаем.
Да, совершенно верно. Поэтому, собственно, коробочка и черная. Если бы она была, например, синяя, она бы поглощала весь свет, кроме синего.
Кроме синего.
Да. Но при этом у любой коробочки есть температура. Об этом нам говорит теория термодинамики. И это означает, что если у вашей коробочки есть какая-то температура, даже если она, например, внутри абсолютно черная, покрыта каким-нибудь черным бархатом, и поглощает весь свет, но она тоже излучает. Потому что что такое температура? Что означает, что тело нагрето? Что означает, например, что у нас с вами температура 36,6? Это означает, что мы излучаем свет. Мы излучаем свет, правда, в инфракрасном диапазоне. И вот абсолютно черное тело, то есть коробочка закрытая, которая изнутри абсолютно черная, она тоже излучает свет. И вот когда физики начали пытаться посчитать, сколько там света он излучает, сколько там света должно циркулировать от одной стенки к другой вот этой коробочке. И физики были первоклассные. Кирхгоф, Бунзен, Вин, Джинс. Вот эти физики, они конструировали теорию, которая полностью удовлетворяла термодинамической картине тех времен. И они пришли в ужас, потому что то, что они получили, теория, которую они получили, она абсолютно не удовлетворяла опыту.
Почему?
А вот чтобы было понятнее. Выяснилось, что с точки зрения классической термодинамики, стеночки вот этой коробочки должны излучать свет абсолютно всех частот. Чтобы стало понятней. Если вы вот теория Кирхгофа, Джинса и Вина была справедлива, то как только вы закрываете такую коробочку, она начинает расплавляться. Потому что суммарная энергия, которая в ней будет циркулировать, должна быть бесконечно большой. Не надо объяснять, что, естественно, это не то, что мы наблюдаем в реальности. Это явно проблема. Именно, собственно, это проблема, которую так и назвали, ультрафиолетовая катастрофа.
Только что хотел спросить, где же здесь, собственно, катастрофа? Валерий, извините, я не поздоровалась еще с вами из-за опоздания. Здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, жалко коробочку, а во-вторых, жалко то, что люди потратили, получается, впустую время. Величайшие физики 19 века сидели-сидели и высидели теорию, которая вообще неправильно описывает то, что мы наблюдаем.
Но мы правильно понимаем, что это некая точка отсчета, откуда пошли потом правильные гипотезы, да, и правильные теории?
Совершенно верно, совершенно верно. Первым человеком, который предложил ответ на вот эту странную ситуацию, которую объяснил, как можно было бы теоретически разрешить эту проблему, был знаменитый физик Макс Планк. Угу. Буквально через год после сообщения лорда Кельвина он выступил с докладом, насколько я помню, тоже перед Новым годом, и сказал, что, вы знаете, вот эта проблема с тем, что суммарная энергия в вашей черной-черной коробочке бесконечно большая, от нее можно избавиться, можно ее разрешить. Все, что для этого требуется, это предположить, что на самом деле у вас не все возможные частоты внутри коробочки циркулируют, а что свет испускается некоторыми порциями.
Ну, это квантование, да? Так называемое.
Да. И вот так впервые возник термин кванты и понятие квантования. Причем сам Макс Планк говорил, я не понимаю, почему свет должен испускаться порциями. Я не понимаю, почему энергия тоже должна быть порционной. Потому что до этого всегда считалось, что энергия непрерывна. Она может любое значение принимать. А чего так? А почему снаружи от коробочки она может любое значение принимать, а внутри нет? Я не понимаю этого, говорить.
Ну вот мы тоже не понимаем, если честно. Вообще энергия — это такое понятие, как бы, оно с одной стороны эквивалентно, да, то есть мы можем посчитать какой-то эквивалент энергии. С другой стороны, тяжело себе это представить как-то в физическом плане. Ну, может быть, мне тяжело, может быть, какие-то слушатели меня поддержат, что, ну, точку можно представить, там, путь можно представить, какие-то вес, там, температуру. Мы примерно понимаем, о чем эта энергия, но как-то абстрактно.
Энергия, да, это интересная вещь, потому что, ну, на самом деле, точку мы тоже не можем представить. Ну, когда мы представляем точку, мы представляем себе маленькую капельку, например, чернил, которая все-таки обладает какой-то площадью.
Ну, можно понять, как бы, координата какая-то, то есть это в голове как-то укладывается. А вот сама энергия, порция энергии, или это что-то действительно непрерывное такое, постоянное, вот это вот действительно, в этом сложно разобраться.
Да, то есть здесь часто пытаются сравнивать, например, энергию с эдаким набором лего или набором кубиков, что у вас количество кубиков всегда должно оставаться постоянным. Даже если вы обнаружили, что у вас вместо 30 кубиков осталось, например, 28, это означает, что просто два других кубика вы куда-то забросили. А так, если вы их найдете, то их по-прежнему будет ровно 30.
Сколько? Хорошая аналогия, кстати.
Угу. Да, это аналогия, которую, если я правильно помню, Ричард Фейн впервые предложил, знаменитый физик, который у нас, я думаю, еще появится.
Появится.
В нашем обсуждении. Ну так вот.
Да.
Это была первая ласточка, первая, как сказал лорд Кельвин, облачко на горизонте физики, которая говорит, что что-то не так в нашем понимании того, что происходит с физикой на небольших масштабах. То есть первое... Ласточка говорит нам о том, по крайней мере, дает указание на то, что раз свет, который распространяется внутри маленькой коробочки, должен быть порционен, это как-то наводит на мысль, что, может быть, свет на самом деле это не только электромагнитная волна, но, может быть, она еще и частица, потому что частицы как раз это вещи, которые распространяются порционно. Но физики зачесали в голове, но пока ничего конкретного они сказать не могли. Но тем временем подоспели еще новые парадоксы. Например, я приведу только один, но их было несколько. Например, проблема с фотоэффектом и так далее. Ну вот, например, проблема с атомом. Ну, казалось бы, что такое атом? Все нам рассказывают еще в школе, что
фундаментальное атом... что-то.
Да, это что-то такое очень маленькое, фундаментальное, и состоит она из электронов, и состоит из атомного ядра.
А когда-то еще считалось, что и неделимо, а потом оказалось, что делимо.
Да, но мы даже так глубоко не будем заходить, потому что это уже будет область квантовой хромодинамики и адронной физики. Нам бы сейчас пока хотя бы с электронами разобраться. Но главное здесь, вот к чему я веду. Потому что мы с вами, да, собственно, и физики уже в начале 20 века знали, что в электроне имеются, что в атоме, пардон, имеются заряд. Электроны.
Да.
Отрицательно заряженные частицы. Я это специально подчеркиваю, потому что если у вас имеется в составе вашего атома отрицательно заряженные частицы, а сам по себе атом в нормальном состоянии нейтрален, значит, эти отрицательный заряд чем-то должны быть скомпенсированы. Должно быть что-то положительно заряженное в атоме. И вот первоначально самую популярную в конце 19-го, начале 20 века модель предложил Джей Джей Топсон из Кавендишской лаборатории. Он предположил, что атом имеет вид, только не смейтесь, булочки с изюмом.
Да, была такая теория.
Да,
пудинг, то есть, пудинг с изюмом.
Или пудинг с изюмом, да. Это если пользоваться уже британской аналогией. То есть у вас есть электроны, которые имеют вид своего рода изюма, отрицательно заряженные изюминки. А тесто, внутри которого они находятся, положительно заряженное. И вот, собственно, эту модель физики всерьез рассматривали на кандидатуру атомной модели, правильной атомной модели. Рассматривали они до тех пор, пока в 1907 году физик новозеландского происхождения Эрнест Резерфорд не поставил эксперимент. Он облучал из электронной пушки, не из электронной пушки, а он облучал альфа-частицами. Альфа-частицы – это атомы гелия, положительно заряженные. Он облучал очень-очень тоненькую металлическую фольгу. То есть вот у вас есть пушка, из нее вылетают альфа-частицы с очень большой скоростью, они падают на вот эту очень тонкую фольгу, часть из них просачивается, часть из них должна отклоняться чуть-чуть от своего пути за счет того, что взаимодействуют, пролетают мимо с атомами кристаллической решетки вашей фольги. Но выяснилась удивительная вещь. Часть из вот этих атомов, часть из альфа-частиц отражается назад. То есть это, как сказал Резерфорд, выглядело так, как будто у вас артиллерийский снаряд отражается
полетел от стенки.
От папиросной бумаги. Даже не от стены, а от папиросной бумаги, буквально. И объяснить это можно было только одним способом. У альфа-частиц положительно заряженная, значит, она должна столкнуться с чем-то, что тоже положительно заряженное, при этом очень маленькое и очень плотное. И единственное, что приходит на ум, это, по-видимому, какое-то атомное ядро. Но это совершенно не согласовалось с моделью Томпсона. Потому что в модели Томпсона у вас...
Размазано.
Да, размазано. То есть, получается, что если судить по Резерфорду... И вот типичный диалог, я думаю, в то время происходил среди физиков-теоретиков на семинарах. Ну вот, говорят одни. Резерфорд показал, что у нас весь положительный заряд находится в центре. А электроны, значит, должны снаружи обращаться. Ответ им говорят оппоненты. Этого быть не может принципиально. Потому что если у вас электроны просто висят снаружи от ядра, то это будет ситуация как с камнем, который вы подвесили, а потом отпустили. Он просто упадет на поверхность Земли. Так же и электрон. Если он не двигается, если он неподвижен, он упадет на ядро.
Логичный вопрос. Почему же он... не падает.
А, так сейчас вот. Это один из принципиальных вопросов, да. Но для начала я хочу, чтобы наши слушатели поняли проблему. Потому что, ну, понятно, электрон не может висеть. Угу. Он упадет. Он не может двигаться с постоянной скоростью относительно ядра, потому что он просто из него вылетит, и все. Значит, он должен как-то вращаться, наверное, вокруг ядра. Ну, например, как Луна вращается вокруг нашей планеты, а наша планета вокруг Солнца. То есть, получается, что-то так, типа модели Солнечной планетарной системы. Этого быть не может, потому что если электрон вращается, то это означает, что он испытывает ускорение. А любое ускоренное заряженное тело излучает свет. На самом деле, это эффект, с которым мы каждый день сталкиваемся. Если вы когда-нибудь, дорогие слушатели, задавались вопросом, что, собственно, порождает Bluetooth, Wi-Fi, радиосигналы, телесигналы, если вы разберете излучатели, которые, собственно, порождают весь этот спектр излучения, то вы обнаружите, фактически, если убрать все лишнее, вы увидите, что у вас есть маленькая проволочка, по которой табунами бегают электроны туда-сюда. Причем бегают они ускоренно. И при этом ускоренном движении они излучают свет. Причем свет может быть разных частот. Но именно вот это излучение, это и есть. И Wi-Fi, и Bluetooth, и радиосигналы, и так далее. Ну так вот, излучение происходит, когда у вас электрон двигается ускоренно. Если электрон вращается вокруг ядра, значит, он должен двигаться с ускорением. Если он двигается с ускорением, он излучает. Если он излучает, он теряет энергию. Если он теряет,
и должен упасть в какой-то момент.
Он должен упасть на ядро. Тогда никакого атома очень скоро не станет. Хорошо, отвечали оппонентам, люди, которым нравилась модель Резерфорда. Но а куда же мы денем тогда результат Резерфорда? Ну, им оппоненты объясняли, куда они могут эту модель девать. В общем, начиналась нормальная дискуссия между физиками и теоретиками. Но смех смехом, однако уже вот из этих примеров становится ясно, что вся ткань классической физики начинала растягиваться и рваться буквально. Ну, как фрачная пара, натянутая на бодибилдера. Начинала расходиться.
Интересное сравнение.
Ну, буквально именно это и происходило. И тогда группа физиков-экспериментаторов, посмотрев на эти распри между теоретиками, сказали: знаете что, ваша проблема в том, что вы пытаетесь делать выводы при недостаточном количестве данных. Первое, что нужно сделать, это нужно поставить серию экспериментов с очень маленькими частицами. С электронами, с фотонами, с нейтронами, которые вскоре будут открыты. И вот уже из этих экспериментов нужно делать выводы. Мы, по-видимому, что-то очень сильно не понимаем в поведении субатомных частиц.
Валериан, вот как раз смотрите, у нас в 11:30 будет новости, значит, у нас, стало быть, остается где-то в районе минутки. И мне кажется, мы очень органично приходим к экспериментам, например, двухщелевому эксперименту. Вот давайте мы сейчас поставим задачку, уйдем на новости и вернемся и расскажем разгадку.
Хорошо. То есть поставить как
вопрос. Не-не-не, ну хорошо, я тогда могу подытожить, потому что у нас не так много времени остается. Значит, смотрите, друзья, во-первых, я что-то забыл сказать, что мы сегодня в прямом эфире. Но у нас, хоть и прямой эфир, но у нас сегодня не совсем интерактив, у нас лекция нашего блестящего гостя. Просто, ну реально, не хочется его перебивать. Очень интересно рассказывает, очень интересные вещи. Во-вторых, вот из первой половины вы должны были сделать вывод, что вот не все укладывалось в классические модели. Много было вопросов, например, как электрон не излучает, и другое, пятое, десятое. И нужны были какие-то новые теории, и для этого необходимо было каким-то экспериментальным образом получить новые данные. И вот об этом мы как раз поговорим во второй половине. Напомню нашим слушателям, что в эфире программа «Ученый свет», а у нас в гостях Валериан Юров, преподаватель Физико-технического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, кандидат физико-математических наук. Слушайте нас после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире передача «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной сегодня, ну скажем, дистанционно, я как раз не в студии, со мной передачу ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте.
Да, дело вот какое. Мы просто отвечу на вопросы некоторых наших слушателей. У нас передача вот с Валерианом была запланирована на прошлую субботу, но в связи со всеми известными событиями мы ее перенесли. К сожалению, у меня была запланирована поездка, поэтому я не дома и не в студии. То есть я уехал. Вот, ребята, так что мы сегодня через Skype. А Валериан тоже, он из Калининграда. Наш гость, и поэтому мы сегодня все сидим в скайпе.
Только, ну, в студии одна приехала. Я, как да. Обычно.
Вот, и, короче говоря, прошу прощения всем, если звук может быть не очень хороший, потому что сами понимаете, как работает скайп и всякие прочие зумы. А мы сегодня говорим о квантовой механике. Ну, у нас такой получился немножко исторический экскурс. Вообще, я хотел вас спросить, если вам нравится, это я к нашим слушателям обратиться хочу, 8-925-4-8-94-8 или говорит МСК-бот. Так вот, если вам нравятся разговоры про квантовую механику, просто это такая не очень неоднозначная тема.
Сложная тема.
Да, вы напишите, пожалуйста, мы сделаем, может быть, там, с лучшим звуком, может быть, с Валерианом таки встретимся где-нибудь в Москве или, не знаю, в Калининград съездим с микрофонами. В общем, как-нибудь. Я бы, честно говоря, об этом еще поговорил, потому что чувствую, что по нашему плану мы...
Я за Калининград.
Из 10 пунктов, да, отличный выбор. Мы, мне кажется, из 10 пунктов пока прошли только 2.
Да. Вот, да.
Для понимания, да.
А у нас еще там 10 в плане.
Масштабы бедствия, да. Вот, но на самом деле, мне кажется, все-таки невозможно было вот так вот галопом по Европам, невозможно было очень быстро это все, тем более в режиме радио. Конечно, хорошо это на лекции, может быть, двухчасовой, с картинками, с презентациями. Вот это было бы оптимально.
С интерактивом.
Звук нормальный. Слушайте, спасибо
огромное. С задачками.
Огромное, Андрей. Вот, в общем, короче, мы перед... Значит, еще раз говорю, у нас в гостях Валериан Юров, преподаватель физико-технического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, кандидат физико-математических наук, а вообще наш гость физик-теоретик, и у него очень необычный, на самом деле, набор регалий. Он еще и PhD по математике в университете штата Миссури защитил. Вот, то есть потрясающе. У него есть ученая степень по... В общем, две ученых степени. Одна полученная в России, другая полученная в Соединенных Штатах Америки.
Ну, лучше скажи, что по физике и по математике, правильно?
Да,
по физике и по математике. То есть это как раз дает нам возможность поговорить с человеком, который понимает физику и знает математический аппарат.
Да, вот. И это здорово. И я говорю, тут мне хочется, конечно, о многих темах поговорить, но мы остановились вот на чем. Что классические модели перестали работать, возникало много вопросов, вот, и в частности были попытки поставить эксперименты. Вот один из этих ярких экспериментов, так называемый двухщелевой эксперимент, он демонстрировал как раз неоднозначную, я бы сказал, двузначную, ну ладно, сейчас скажу, двойственную природу, ну, того же самого электромагнитного излучения. Теперь слово нашему гостю. Давайте вернемся к этому эксперименту.
Да, спасибо. Приветствую тех, кто, может быть, к нам только что подключился. Да, мы действительно, мы говорили, решили, что все-таки, говоря о квантовой механике, имеет смысл начать с завязки, с основных проблем, которые возникали у физиков и которые их сильно ошарашивали. Проблемы с частицами, с тем, что они вели себя как-то очень вызывающе, совсем не так, как нормальная классическая физика предсказывает. И экспериментаторы, в том числе тот же самый Эрнест Резерфорд, который, кстати, забыл сказать, что он был человеком легендарной способности придумывать самые разнообразные ругательства по отношению к плохо работающим лабораторным установкам. То есть считалось, что он был вторым после Кавендиша, который, собственно, Кавендишскую лабораторию основал.
Но вы нам же в эфире их не будете говорить?
Нет, не будем. Просто это такая небольшая черта физиков-теоретиков и физиков-экспериментаторов. Ну так вот. Давайте все-таки перейдем действительно к эксперименту, к одному из тех экспериментов, которые очень ярко проиллюстрировали все, чем отличается квантовая механика от классической, и дали целый ряд ответов на то, как, собственно, описывать эту самую квантовую механику, чем она отличается от привычной нам механики. Эксперимент этот действительно называется двухщелевой эксперимент. Или, если более длинное название, эксперимент по рассеянию на двух щелях. Собственно, сама по себе установка, она была сделана, собственно, первый эксперимент был сделан еще в начале 20 века. Мы сейчас с вами будем говорить про немного модифицированную версию, которая была сделана в 1961 году с электроном. Но установка очень-очень простая. Состоит всего из трех элементов. Во-первых, представьте себе, что у вас есть электронная пушка. Электронная пушка – это не оружие, это просто установка, которая излучает электроны. Ну, например, это вольфрамовая проволочка, которую вы нагреваете, а потом из нее выстреливают электроны. Выстреливают в конкретном направлении. Значит, первый элемент – это самая электронная пушка. Второй элемент установки – это экран. На пути потока электронов вы ставите экран. экран покрытый специальным флуоресцентным составом. Потому что электроны мы в реальной жизни не видим. Но если вы покроете экранчик специальным составом, который будет реагировать на пролетающие или ударяющие в него электроны, то в том месте, куда электрон упал на экранчик, у вас возникнет вспышка. Причем она будет некоторое время держаться. Чем больше электронов в какое-то место упало, тем ярче будет вспышка. То есть, глядя на экран, можно сказать, а вот сюда попал электрон, вот сюда тоже попал электрон, а сюда аж 3 электрона попало. Итак, электронная пушка, экранчик. И третий и самый интересный элемент – это стеночка. Давайте поставим между электронной пушкой и экраном еще дополнительную стеночку, непрозрачную для электронов. При этом в стеночке прорежем две щели параллельно друг от друга.
Так.
Щели, которые можно открывать или закрывать специальными заглушками. Ну, понятно, если обе щели закрыты заглушками –
ничего не проходит.
Включаете пушку, не включаете, на экране ничего не возникает. Электроны не попадают на экран. Что произойдет, если вы будете открывать эти щели? А вот тут выяснилась вещь, от которой у всех физиков, сначала экспериментаторов, потом теоретиков, полезли глаза на лоб. Потому что, но перед тем, как объясним, что именно произошло, давайте напомним нашим слушателям, что, наверное, они с такой установкой сталкивались раньше. То есть поддержим немного интригу. Скорее всего, в школе, когда вам еще школьникам, дорогие радиослушатели, да, показывали эксперимент с интерференцией света. Если у вас есть поток света, не электронов, а просто света, если вы ставите на пути их некоторую стеночку со щелями, то на экранчике за этой стеночкой вы будете видеть то, что называется интерференционной картинкой. То есть вы будете видеть вместо двух полосочек, которые, казалось бы, должны возникнуть, одна за каждой из щелей, вы увидите много-много параллельно расположенных полосочек. Происходит это из-за того, что свет – это электромагнитная волна, и когда она проходит через вот эти две щели, у вас фактически из каждой из этих щелей будет выходить своя волна. И поэтому, когда у вас, например, эти две волны сталкиваются и накладываются одна на другую, если у вас пик волны накладывается на другой пик, то в этом месте электромагнитная волна становится очень сильной. Если у вас пик одной волны накладывается на самую низкую часть другой электромагнитной волны, то они взаимно компенсируются. И в результате возникает такая полосчатая структура на экранчике. Полоска, отсутствие полоски, полоска, отсутствие. Это классический эксперимент, который поставил еще Томас Юнг в 19 веке. Ну так вот, теперь представьте себе, вернемся к нашей установке, в которой мы посылаем не фотоны, еще раз, не свет, а электроны. Поодиночке. Если мы закрываем одну из щелей, и электроны могут проходить только, например, через левую щелочку, то тогда на экранчике мы будем видеть что-то типа нормального распределения. У вас получается электрончик, один за другим пролетает через щелочку, ударяется в экран. Поскольку у вас щелочка имеет конечную длину, то некоторые электроны будут падать идти не строго прямо, не строго через центр щелочки, а будут проходить мимо края. И у вас получается, сразу за щелочкой будет максимальная концентрация электрона, будет очень ярко светиться экран. Чем дальше вы будете отходить от этого места, тем слабее и слабее будет светиться экран. Это если одна щелочка.
А если в чем же парадокс?
Это пока еще не парадокс. Это пока еще вполне естественное поведение.
Да.
Неестественным оно становится, когда вы открываете вторую щелочку. Потому что когда физики открыли обе щелки, они с удивлением обнаружили, что на экране появляются интерференционные полоски. Еще раз, не две полоски, не каждая за каждой из этих щелочек, а много-много полосочек. Больше того, ну хорошо, сказали физики, наверное, электроны у вас как-то взаимодействуют друг с другом. Это странно, но, видимо, может как-то взаимодействуют, и, соответственно, поэтому часть пролетает через левую щелку, часть через другую, они как-то отталкиваются, взаимодействуют, и поэтому получается такая картинка. Проблема в том, что в этой установке можно посылать электроны поодиночке. Не группой, не потоком, а по одному электрончику. каждый
электрон... Все равно выходит интерференционная картина.
Совершенно верно. Если экран покрыт таким веществом, которое долго светится, то есть упал электрон, у вас осветилась точка, и она продолжает светиться. Так вот, если мы по одному электрону начинаем стрелять, один электрон, второй, третий, и мы начинаем видеть, что начинает вырисовываться опять те же самые полосочки. По одной точечке у вас будут появляться места, где попадают очень много электронов, яркие полоски, а между ними места, куда не попадает ни одного электрона, никогда. И тут, как я уже сказал, начали челюсти отвисать, потому что ну не может такого быть. Как это вообще можно объяснить? Тут уже никакого взаимодействия между электронами нет. С чем?
Значит, электрон — это волна.
Значит, волна.
Конечно, ведь тогда придется признать, что электрон ведет себя как волна. Но электрон — это частица. Как частица может вести себя наподобие волны? Тем не менее, это свойство именно волновое. То есть, по-видимому, говорят физики, в поведении электрона должно описываться каким-то волновым уравнением. Ну и, естественно, физики встали в тупик. Как может одновременно быть объект и частицей, и волной? На самом деле, ответ очень простой. Волновым свойством обладает не сама частица по себе, не ее поведение, не положение частицы описывается волновым уравнением. Волновым уравнением описывается вероятность найти частицу в каком-то месте. То есть, понимаете разницу? В отличие от обычных волн на поверхности моря, например, у них конкретная высота волны, она описывается волновым уравнением. Оно, кстати, так называется, волновое уравнение. В случае с элементарными частицами, аналогичным волновым уравнением, оно называется уравнением Шрёдингера, описывается уже не положение частицы, не ее интенсивность, не энергия, нет. Описывается вероятность частицы находиться в каком-то состоянии. Например, в каком-то месте вашего экрана.
Ну, то есть в случае с морскими волнами, волна буквально, она материальна. Это, да, как бы сказать, распределенная масса вещества, распределенная в рамках определенной геометрии. А в случае с элементарными частицами речь не идет о такой буквальной трактовке, что...
Вот это интересный момент, потому что, оказывается, вот мы с вами установили, что существует какая-то величина, которая связана с вероятностью. На самом деле это плотность вероятности, ее еще называют волновой функцией, которая подчиняется некоторому волновому уравнению и которая описывает вероятность найти электрон в каком-то месте. Но при этом эта плотность вероятности – это тоже физическая величина. Квантовая механика утверждает, что эта величина, она тоже должна быть какой-то физической, материальной величиной, такой же, как координата, как импульс, как энергия. Другое дело, что мы не умеем ее, в отличие, например, от волн на воде, которые мы видим, мы не видим волны вероятности. Но, с другой стороны, волны температуры мы тоже не видим, например. Mm-hmm. Mm-hmm. А волны температуры возникают, например, в таких объектах, типа газов или гелия-2, которые очень сильно охлаждены. Там возникает волнообразное движение температуры, так называемый второй звук. Кстати, очень интересная тема, но это
для отдельной передачи.
Волны звуковые мы тоже не видим, но они есть.
Конечно, да, да. Но на самом деле мы электроны тоже не видим. Мы видим только результаты их столкновения с экраном, если у вас правильным составом этот экран покрыт. Так что то, что мы что-то не видим, это не означает, что это не физично.
Угу.
Да. А теперь давайте посмотрим, что это означает. Значит, мы с вами установили очень интересный и крайне нетривиальный, который потребовал изрядного вывиха в голове у физиков для того, чтобы с ним примириться. Факт. У элементарных частиц вероятности подчиняются совсем другим свойствам, чем у классических объектов. У элементарных частиц вероятности описываются некоторым
волновой функцией.
Да, волновой функцией. А теперь давайте посмотрим, например, один из результатов, один из выводов, который отсюда вытекает. Это так называемый принцип неопределенности. Вот чтобы стало понятнее, давайте я вам приведу немного грубую, но наглядную аналогию. Представьте себе, что мы с вами летом выходим в сад, чтобы полить цветы. Да. У нас в руках резиновый шланг, из которого течет вода. Естественно, на выходе из шлангов вода идет не совсем прямой, прямым потоком, а он немного расширяется. То есть существует некоторая неопределенность в том, куда конкретная капля будет двигаться. Тем не менее, у вас достаточно узкий раствор приводит к тому, что у вас поток тоже. Вы можете предсказать, куда примерно, в каком угле будет двигаться вода, а где воды не будет. То есть вы берете буквально шланг, видите, у вас имеется поток, который распространяется таким вот очень-очень узким конусом. Окей?
Угу. Да. Представили.
А теперь представьте себе, что вы начинаете зажимать раструб вот этого резинового шланга. Что будет происходить с потоком воды при этом?
Он усилится?
Мне кажется, во все стороны начнет хлестать.
Да. Совершенно верно. Если вы когда-нибудь ставили такой опыт, то вы увидите, что у вас вот этот поток, он перестает быть просто
струей какой-то
прямой. Ламинарным, то, что называют в физике.
Да,
он начинает расширяться. То есть вы как бы вносите своего рода неопределенность в импульс частиц, потому что вы как бы своим давлением, тем, что вы очень сильно сжали раструб, выходное отверстие, угу. Вы автоматически привели к тому, что у вас часть капелек воды в этом потоке, она может очень сильно отклоняться от прямолинейного движения прямо вдоль по шлангу. И очень сильно у вас начинает все это брызгать. Окей?
Окей. Я даже зарисовываю себе, потому что вам было понятно.
Так. Ну так вот, оказывается, ну понятно, что в случае со шлангом и с потоком воды там много переменных. Мы говорим о множестве маленьких капелек воды, которые двигаются единообразно, что подчиняются они там уравнению на въезд Стокса, вам нужно учитывать трение о шланг, вам нужно учитывать вязкость этих частичек. Но оказывается, что всего это на самом деле можно не учитывать, потому что подобного же рода эффект существует и для любых волновых процессов, просто волновых. Например, у вас есть просто волна, и вот для нее тоже существует такого рода эффект. Когда вы локализуете или пытаетесь локализовать волну, у этой волны некоторые характеристики начинают расплываться.
Так.
В частности, раз мы говорим о том, что плотности вероятности найти частицу в каком-то состоянии или с какой-то координатой тоже подчиняются волновому уравнению, для них это свойство тоже работает. В частности, уже более конкретно, можно показать, что подобного рода связь между координатой частицы и импульсом реально существует и детектируется в эксперименте. Если вы локализуете частицу, то есть пытаетесь установить ее точное местоположение, координат, у вас начинает теряться информация о импульсе частицы в этот момент. Чтобы стало понятнее, представьте себе, что... еще раз, для наглядности, представьте, что у вас есть электрон. Вы его зажали, условно говоря, в горсти.
Как шланг.
Сильно эту горсть сжимать.
Как шланг, правильно?
Как шланг, да. Что при этом будет происходить с электродом? У вас будет резко увеличиваться неопределенность импульса этого электрона. А что это означает? Это означает, что у вас он будет давить, потому что когда импульс, например, когда у вас электрон сталкивается с вашими стенками кулака, он начинает передавать импульс этим стенкам кулака, он будет на них буквально давить. И чем сильнее вы сжимаете кулак, тем выше будет неопределенность в импульсе, тем сильнее он будет вырываться из вашего кулака. Возникает то, что называется квантовой силой отталкивания. Она же сила Паули.
Mm-hmm.
Очень сильно отклоняясь от нашей темы, на самом деле именно вот эта сила, квантовая сила отталкивания, это то, что останавливает коллапс звезд, когда в них заканчивается водород и гелий. Это именно то, что приведет к тому, что наше Солнце примерно через 5 миллиардов лет, когда в нем закончится сначала водород, а потом гелий, оно не схлопнется в черную дыру, а превратится в так называемого белого карлика. Это вот как раз за счет этого квантового отталкивания электронов, которые будут у вас содержаться.
Валериан,
ой, вот у меня хорошо, такой вопрос был, но я думаю, что же не успеем. Угу.
Да, хорошо, что вы нам сказали и про аналогию
со шлангом.
И да, со шлангом мне, кстати, очень понравилась аналогия. Я понимаю, кажется, почему вы говорите, что она не совсем точная, потому что это чисто механистическая такая, даже не аналогия, там, а просто попытка, да, попытка показать, что вот в нашем реальном макроскопическом мире тоже такое что-то бывает. Вот. И на самом деле у нас просто остается 2 минуты, и у меня есть несколько реплик. Вот, до конца. Первое, я хотел сказать, не знаю, Вера со мной согласится или нет, что если бы лично у меня был такой преподаватель, как Валериан.
Да, точно стали бы физиками.
Мы бы стали физиками-теоретиками.
Я вам сижу, записываю.
Да, это просто невероятно круто. Очень и я интересно. Только, к сожалению, сейчас осознаю, насколько это интересная область, да, потому что в университете это все казалось каким-то набором скучных уравнений. Там,
и непонятно, зачем это нужно изучать.
Да, из уравнения 122 и уравнения 124 путем сложения получается уравнение 227. Вот это примерно.
И там еще 7 параметров.
Да. Вот. Поэтому очень здорово. А во-вторых, мы потихоньку как раз дошли до квантовых всяких парадоксов. Вот. И у меня есть просто такое контрпредложение. Вот 30 секунд осталось. А давай мы Валериана пригласим еще раз и
я
просто
за.
Поговорим с ним об интерпретациях квантовой механики. Вот
такую. Но мы еще должны завершить нашу тему. Мы еще не все рассказали.
А вот с этого и начнем. Да. А, к сожалению, сегодня мы должны поставить здесь не точку, а какой-нибудь другой знак.
Запятую однозначно.
Да, и хотим поблагодарить нашего гостя. Правда, я вот сегодня, мне кажется, была очень хорошая. Ну, конечно, мы с Верой знакомы с квантовой механикой, нам приходилось ее сдавать в университете. Но мне кажется, даже для совершенно неподготовленных слушателей сегодня было и стало гораздо лучше понятно. Поэтому спасибо большое.
До встречи.
И до новых встреч. Придете к нам в следующий раз?
Ну, конечно.
Отлично.
Все, тогда до новых встреч. Всем счастливо.
До свидания. Субботы.